Наверное, для постороннего взора это выглядело крайне эффектно и совершенно неожиданно. Внезапно человек раздваивается без особых на то причин, брызжет кровью, даже не поняв, что уже мертв. Отец Март закричал от боли, изогнувшись дугой, а я тем временем третьим знаком копьем пробил ската, пригвоздив того к стене. Сторонники темного культа не поняли, что происходит, но кинулись к клирику, хватая его за руки и за ноги, прижимая к полу, чтобы он не шевелился. Церковная магия прогремела гласом божьих колоколов. Молотом долбанула по стенам, обвалила одну из двух лестниц, ведущих вниз. Вдребезги разнесла пол, подняв людей в воздух. Я на мгновение ослеп, упал на четвереньки, затем откатился под прикрытие колонны, ощущая приступ молитвенного экстаза. Сверкнуло рубиновым, в ответ полыхнул солнечный свет. Темная душа рядом со мной визжала от ужаса, хотя ей-то это все повредить никак не могло. Наконец я рискнул выглянуть из своего укрытия. Вокруг валялись изуродованные тела. Отец Март, которого еще немного пошатывало, держал за волосы пытавшуюся вырваться герцогиню. «Людвиг, вы очень вовремя», — поприветствовал он меня. «Что это было?» «Я понял, клирик спрашивает о Мороке». «Темная душа. Воистину славен Господь своими помыслами. Он послал мне вас не случайно. Сёка не выжил». Я уже сбегал по лестнице, а старикан плелся за мной, злобно зыркая по сторонам. Присутствие инквизитора его пугало. «Жаль, он был настоящим воином господним. Да перестаньте вы уже, ваша светлость!» С некоторым раздражением попросил он шипящую герцогиню, и когда та не подчинилась, ударил ее по лицу раскрытой ладонью левой свободной руки. От оплеухи ее голова дернулась, герцогиня охнула, разом потеряв весь свой боевой задор. «Как вы смеете? Я сестра короля!» «Тем хуже для его величества. Когда вы будете гореть на костре, к нему тоже возникнут вопросы. У церкви, у дворянства, у народа. Люди не любят властителей, родственники которых занимаются темной магией, едят мертвых и поклоняются демонам. Обычно такие правители недолго сидят на троне. Ведите себя хорошо. Право, я не хочу причинять вам боль, но сделаю это, если вы дадите мне хотя бы малейший повод. Я женщина! Вы ведьма, и у вас нет патента», — жестко ответил он, наконец-то отпуская ее растрепанные волосы. «Она не опасна?» — мне не нравилось то, что он дал ей свободу. Герцогиня зыркнула на меня со злостью. «Если бы взгляд мог убивать, я был бы уже мертв». «Сейчас не опаснее змеи, у которой сцедили яд. Нам следует убираться, Людвиг. Моя магия для демона все равно, что пинок в брюхо. Теперь он знает». Герцогиня горько рассмеялась, и ее миловидное лицо исказилось. «Вы глупцы! Убили всех моих людей, тех, кто добровольно отдал бы себя в жертву! Без нее портал не откроешь! Прикончи стража, инквизитор, и тогда у тебя есть шанс избежать гнева моего повелителя!» Она хотела стравить нас друг с другом, посеять недоверие, разобщить. «У меня есть куда более интересный вариант». Клирик легко поднял ее с пола. «Вернемся назад. Портал, через который мы пришли за вами, все еще открыт, ваша светлость. Людвиг, к сожалению, я мало что соображал в последний час. Вы хорошо запомнили дорогу?»
«Здесь настоящий лабиринт. Но у меня есть провожатый».
«Тем лучше. Ей доверия нет». Инквизитор положил руку на плечо герцогини, и та вздрогнула. «Идемте, ваша светлость. Обсудим поедание мертвых, когда вернемся в наш мир».
«Мы не вернемся. Он не позволит. Даже такой, как ты, не сможет ему противостоять. Его слуги уже в пути, так что трясись от страха, инквизитор».
«Я боюсь лишь гнева Господня», — ответил тот.
«Но все же бежишь от того, кто сильнее тебя».
«Вы явно спутали меня с фанатиком, ваша светлость. А теперь проявите благоразумие. Идите вперед, или я буду вынужден вас тащить».
«Теперь отпусти меня», —
сказала темная душа, когда мы оказались недалеко от собора.
«Выполни свою часть сделки, страж. Я не хочу быть рядом, когда он будет рвать вас на части».
«Можешь идти», — разрешил я, и инквизитор с пленницей обернулись на мои слова. «Я мог бы отправить его ниже, но это не моя работа.
Я занимаюсь тем, что очищаю мир от темных сущностей и защищаю людей, а не тем, чтобы пинками распределять грешников по секторам ада».
«Это?»
— старик потряс рукой, на которой сиял знак. «Исчезнет, когда я вернусь в свой мир». Он грязно выругался и юркнул в темный коридор, не смея настаивать.
«Стойте!» — уперлась ногами герцогиня. «Дальше нельзя! Требуется жертва! Невидимые охранники в церкви нас не пропустят!»
«Людвиг, мнение эксперта, пожалуйста», — попросил отец Март, сильнее сжимая пальцы на плече ведьмы. «Опасности больше нет».
«Что бы мир делал без стражей?» — усмехнулся инквизитор.
Церковь после того, что здесь случилось, казалась разоренной бандой наемников. В боку закололо, и я предупредил: «Демон близко».
«Еще нет. Это всего лишь его гончие. Поспешим?»
Мы то и дело переходили на бег. Воняющая луком пещера, затянутое туманом странное кладбище и, наконец, зеркальное отражение особняка. Герцогиня спотыкалась, не успевая за нами, но отец Март был безжалостен и волок ее за собой, вцепившись в женщину, точно мастив в кость. Они настигли нас в танцевальном зале, ворвавшись снаружи, разбив стекла. Трое демонов с собачьими головами, на которых чудовищно разрослись малиновые опухоли, поджарые, с выпирающими через серую кожу ребрами. Каждый из них был выше меня по меньшей мере на ярд, двигался на полусогнутых коротких ногах, помогая себе свободной рукой, точно обезьяна. В другой руке у них были широкие полосы металла с изогнутыми рукоятками». Инквизитор толкнул герцогиню мне. «К стене, Людвиг!» Я схватил пленницу за руку, безропотно выполняя приказ, отступил назад. Одно из отродий тут же ринулось мне наперерез, но споткнулось и растянулось на полу, когда пес господень ударил в него солнечным распятием. Огромный меч с противным звяканьем, крутясь, проехал по гладким плиткам и канул во мраке. Две другие твари кинулись на легата Риопана. Одна взвелась в прыжке, рухнула на то место, где только что стоял отец Март, выбивая клинком из камня искры. Вторая попыталась подрубить клирику ноги, но оружие столкнулось с его ладонью и разлетелось расплавленными каплями, каждая из которых сияла точно бриллиант, насыщенный божественным светом. На первый взгляд инквизитор двигался не так проворно, как свора, которая на него нападала. Он ступал аккуратно, мелкими шагами, не делая никаких лишних движений и не сгибая спины, но отчего-то демонические воины не могли задеть его ни мечами, ни когтистыми лапами, ни зубами. С каждым шагом он отводил их все дальше от нас, в противоположную часть зала. Слово, произнесенное им, грянувшее многоголосым эхом, точно пушка, раскололо голову одного из демонов, отшвырнув другого. «Идите, Людвиг!» — крикнул он, вскидывая сияющие ладони, и мне почудилось, что за его спиной собирается все небесное воинство. Я потащил за собой наполовину ослепшую, ошеломленную герцогиню, слыша, как за спиной вовсю поют хоры и гремят колокола. В ход пошла тяжелая церковная магия, которая могла, если не повредить, то ввести в экстаз обычного человека на несколько часов. Дорогу я помнил. Оставалось совсем чуть-чуть.
«Послушайте!» — герцогиня попыталась вырваться. «Помогите мне!»
«Не останавливайтесь!»
«Вам не надо ничего делать! Просто дайте мне закрыть портал!»
«С чего бы мне так поступать?» Мы начали подниматься по лестнице, где на перилах висело тело, проткнутое стальными шипами.
«Вы будете богаты!»
«Я и так достаточно богат!» — усмехнулся я. Она хотела привести еще один аргумент, но нас нагнал отец Март, и женщина замолчала.
«Со слугами покончено. Однако хозяин наступает нам на пятки, слышите?»
Я слышал хруст, треск, грохот падающих стен. Что-то огромное шагало напролом, не разбирая дороги. Мы больше не шли. Безостановочно бежали. И герцогиня быстрее всех. Она была в ужасе от того, что привела в дом своего повелителя-инквизитора, и теперь встреча с демоном казалась ей куда худшим вариантом, чем костер. Низко, протяжно заревел десяток глоток. Я, не удержавшись, на мгновение обернулся. Нечто огромное, занимавшее все пространство, боком протискивалось по коридору, пытаясь нагнать нас. Я увидел множество голов и сотни алых глаз. «Людвиг, быстрее!» — поторопил меня отец Март, волоча на себе рыдающую герцогиню. Мы буквально ввалились в спальню, и я с облегчением увидел, что портал все еще открыт, и с той стороны стоят встревоженные наемники. Инквизитор пропустил меня вперед, сам оставшись на месте, крепко держа извивающуюся пленницу. «Что вы делаете?» — крикнул я, находясь уже в нашем мире. Он повернул ко мне решительное лицо. «Планы изменились, Людвиг. Если ее сжигать, то это затронет слишком многих людей. Я вызову бурю и в стране, и в политике. Погибнут невинные люди, а она этого не стоит. Оставайтесь на месте!» — рявкнул он, когда я хотел вернуться к нему. «Вы достаточно рисковали сегодня. Думаю, ее светлость вполне готова расплатиться здесь и сейчас». «Я понял». И она поняла, завыла, попыталась вцепиться ему в лицо и оказалась на полу. «Вы не пройдете очищающее пламя. Вы уже в чистилище. Пора взглянуть в глаза вашему ложному богу».
«Нет, умоляю, я сестра короля».
«Молите бога о прощении. И он, а не я, когда-нибудь дарует его. Даже такая грешница, как вы, рано или поздно будет прощена». В дверном проеме показалась зловещая масса. Головы выли, голосили, щелкали зубами, и клирик с силой толкнул женщину к демону. Она заорала отчаянно и обреченно, врезаясь в смрадную плоть. Когда ее тело начали рвать на части, я не стал отворачиваться. Продолжал смотреть. И смотрел до тех пор, пока инквизитор не оказался рядом и каблуком не разбил зеркало, закрывая портал. В самый южный город Литавии, Бьенцлево, я попал после того, как недалеко от Сигизии наш корабль едва не взяли на абордаж как жидские пираты. Капитану пришлось сильно забирать к востоку. Там нас догнал запоздавший весенний шторм. Последний и самый сильный в этом году. Наше торговое судно изрядно потрепало и побросало по волнам, отнеся еще восточнее. Так что оставшееся расстояние до Белеска мне предстояло добираться по суше, и Бьенцлево вполне годился для начала следующего этапа путешествия. Я намеревался найти подходящий дилижанс и достичь точки назначения меньше, чем за неделю. Место было так себе. Неуклюжие дома, состоящие из множества пристроек, громоздящихся друг на друге, словно кубики, с помощью которых ребенок хочет достать до неба. Получающиеся башни казались совершенно ненадежными, словно вот-вот собирались упасть мне на голову. Застройка была такой плотной, что темно-бордовые, точно голубиная кровь, черепичные кровли сходились друг с другом, как два пьяных товарища, оставляя от небесной лазури лишь узкую щель, через которую на улице едва-едва проникал свет. Здесь всегда царили сумерки, было сыро и грязно. Запах тоже не предполагал приятного времяпровождения, особенно если учесть, что в соседнем квартале находились красильни, в которых обрабатывали свиные, лошадиные и бычьи кожи. Ветер то и дело доносил тошнотворные ароматы из чанов, где выдерживались шкуры, а по сточной канаве тек разноцветный ручеек из краски. Проповедник скалился, словно пугало. Он, в отличие от меня, был избавлен от вони. И, не переставая, радовался, что шторм не поглотил корабль, что наконец-то наступило лето, что история с инквизитором закончилась для меня хорошо. Старый пеликан был настроен до того благодушно, что я даже начал думать, что его подменили.
Внутренняя часть города была огорожена дополнительной, очень старой и низкой стеной. Имелись и ворота, две арки, одна из которых служила для входа, другая — для выхода. Двое стражников взяли положенную мзду за проезд и, не задав мне никаких вопросов, отпустили. Внешне улицы здесь мало чем отличались от тех, по которым я ехал несколько минут назад. Такие же темные, узкие, хаотично расположенные. Но, к счастью, не воняли красильней, и от этого из глаз не текли слезы. Мне несколько раз пришлось крикнуть, чтобы дали дорогу, и раз 20 прижаться к лошадиной шее, дабы не разбить голову о низкие выступы, балконы и щиты с гербами ремесленных кланов да названиями постоялых дворов. Дорога оказалась мощена широким плоским камнем, и эхо от ударов конских копыт металось вокруг меня, отражаясь от сдвинутых друг к другу стен. Главная улица, заканчивающаяся ратушей с часовой башней и чумным столбом, посвященным Деве Марии, была отдана под ярмарку. Тут торговали в основном фруктами, мешками с зерном и солью, которую привозили с юга. Контора Фабьен Клеменс и сыновья располагалась в башне, возвышающейся над другими домами этого района на целых 2 этажа.
«Странные постройки», —
проповедник, задрав голову, оценил увиденное. 100 лет назад прибрежные поселения страдали от пиратов, и если разбойники брали внешний периметр укреплений, то жители прятались здесь.
«Но времена изменились. Теперь это уже не крепости. Я вижу, что прорубили окна и разобрали стены во многих местах».
Я передал лошадь на попечение слуги, вошел внутрь. Почти сразу же появился предупредительный клерк с совершенно незапоминающимся лицом. Взял ивовый прутик, изучил данные с моей руки.
«Господин Ван Нурмайн, рад видеть вас в нашем заведении».
«Есть для меня корреспонденция».
«Одну минуту я проверю». Ждать пришлось не минуту и не две,
но он вернулся, вручая мне несколько конвертов и перетянутой бечевкой небольшой сверток. 3 письма были от Гертруды, 1 — от Львенка. Я отложил их на потом. «Вы позволите?» — спросил я у клерка, кивая на сверток.
«Для наших клиентов все что угодно».
Я сел в кресло, кинжалом разрезал веревку, развернул вощеную, все еще холодную после магии пересылки бумагу, книга в темно-зеленой обложке и записка «Выполняю свое обещание». Я прочитал тисненные на телячьей коже буквы «Яков Тинт» о поздней империи и создании княжеств. Чувствуя, что проповедник заглядывает мне через плечо, открыл 6-ю страницу и посмотрел на рисунок, где был изображен портрет темного кузнеца. Этот человек чем-то походил на меня. Судя по всему, высокий и сильный, светловолосый, с густой бородой, синеглазый. Вот только смотрел он прямо и грозно. Я опустил глаза и прочитал всего лишь 2 слова. «Император Константин».